Сегодня, можно сказать, наша радиоэкскурсия проходит, вот да, так получается, сразу в двух местах и сразу в двух городах, потому что связывает эти города и разные выставки один человек. Руководитель Рижского музея фарфора и куратор разных выставок и автор разных идей. Мы сегодня знакомимся с Ильяной Вайнбергой и находимся в музее фарфора. Приветствую вас.
Добрый день.
Меня, конечно, привлекла выставка, которая сейчас идет и завершается уже, по-моему, 13 октября. Не так много времени осталось, а очень хочется, чтобы эту камерную выставку, редкую выставку, увидели наши слушатели. Почему редкую? Ну, согласитесь, мы уже даже с Ильяной обсуждали, что вот вы заходите в любой музей художественный или художественно-краеведческий музей в любом городе, вы, конечно, видите полотна, живопись, графику, фотографию, какие-то еще экспозиции. Но скульптура вот в таких местах обычно это редкость. Ну, если только это не какой-то мемориальный музей, посвященный скульптору. И вот здесь и сейчас до 13 октября можно посмотреть малые, в основном фарфоровые формы скульптуры, а, собственно, выставка так и называется, или фарфоровая скульптура, или скульптура в фарфоре, как благозвучней. И разные латвийские авторы представлены своими небольшими, порой даже совсем миниатюрными работами. Естественно, что когда мы, ну, вообще говорим фарфор, фарфор, наверное, первое, что приходит на ум, это бытовые вещи, да. Ну, декор, может быть, красивая тарелочка. Да. А скульптура как-то, наверное, все-таки редкость, мне кажется.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что в музее фарфора, в экспозиции вы увидите мелкую пластику.
Мелкую пластику, да. То есть мелкая пластика – это вот эти штамповочки, да, которые фабриках производились?
Это фигуры, небольшого размера, которые люди могли приобрести и так разнообразить свою среду вокруг себя. Но это выставка скульптуры.
Я все вырежу, вообще не волнуйтесь.
Как-то за Айскрит Балс. Но это большая выставка скульптуры, посвящена менее знакомыми страницами, потому что те авторы, которые работали в фабрике и делали мелкую пластику, они вообще-то скульпторы по образованию и, конечно, умеют работать и в других материалах, и в других размерах, и работали в других материалах и других размерах.
То есть, как правило, вот другие размеры нам и понятны. Ну да, вот, да, в городской среде какая-нибудь скульптура, или там проходим мы по набережной, мимо Союза художников, и там целый ряд различных великолепных портретов, например. Ну, или скульптуры, которые в парках, или где-то еще. Но вот такие миниатюрные, маленькие скульптуры, а, собственно, что это? Это какие-то рабочие копии, это какие-то частные заказы для салона, для дворцов и домов.
Ну вот это вторая сторона этой выставки, которую мы хотели показать. Первая сторона, я только что сказала, те рабочие фабрики, которые делали мелкую пластику, и как они работают в других материалах, например, в дереве, в бронзе, в алюминии. И с другой стороны, те художники, которых мы знаем как очень хороших скульпторов, показать их фарфоровые работы, которые такая менее знакомая страница в их художественном жизни. И показать, что если ты скульптор, и знакомый скульптор с большими монументами и архитектоникой и так далее, что даже в твоей карьере, может быть, этот лист работания с фарфором. И в советские времена, в конце 20 века, система была такова, что, ну, если ты хочешь работать с материалом, тогда есть довольно ограниченные варианты, где ты можешь получить этот материал и реализовать свои идеи в нем. И для скульпторов, которые работали в художественном фонде, в комбинатах и были Макс Найксавенеба, состояли в Союзе художников, что они делали не только большие работы, но у них была и возможность попробовать свои силы, попробовать разнообразить свою деятельность и расширить свой горизонт, попробовать работать в фарфоре. И что интересно, что эти работы вообще-то находятся в музее латвийского искусства, Национальный музей латвийского искусства, Макс Найксавенебс, музей галерея, музея. И они, ну, не особо часто выставляется, потому что нету особо нужды и повода. Лучше, если показывать, тогда показывать эти грандиозные работы, красивые, большие работы.
Ну, эти тоже такие красивые. Они действительно заставляют нас всматриваться. Они не давят, как, например, большие скульптуры всегда смотрят на нас свысока. Потом здесь есть тоже такая опция все-таки обойти справа, слева, посмотреть, как люди работают совершенно в другом масштабе. И, кстати говоря, несмотря на то, что мы говорим, вот фарфор, сам фарфор, он очень разный. Мы видим здесь и так называемый бисквит, и покрытый лаком запеченный фарфор, и цветной, и одноцветный, и белоснежный. То есть, в общем, фарфор такой разный?
Да, не только фарфор разный, но художники разные. Это опять третья наша цель была показать разновидность, разнообразность материалов, что один человек, один художник умеет работать в нескольких, и конечно, каждый материал диктует свои способы работы с ним, результат, как это будет выглядеть и так далее. Но все равно, если один художник работает в дереве, в бронзе, в фарфоре, вы видите, что авторский стиль все-таки меняется, но он как-то проследуется, и ты видишь, как разнообразный, но все-таки одинаковый к одному художнику приходящий, есть этот скульптурный образ. И да, это вот третья такая задача — показать, как переливается эта живописность, художественность в этих материалах, от фарфора в бронзу, с бронзы в камень, от камня в дерево и от дерева в фарфор. Так что я думаю, что это нам удалось, что, например, Мартин Заурс, тут целая витрина для него, мы видим его деревянные работы, металлические образы и фарфоровые образы. Есть, конечно, к сожалению, музей небольшой, выставочный зал маленький, это диктует, что мы не можем показать огромные формы. Тут несколько есть такие побольше.
И они еще требуют застекленных витрин, все-таки они маленькие.
Да, застекленные витрины и витрины, вес, который он может нести. Как вы знаете, бронза, например, довольно тяжелая и так далее.
Да и фарфор нелегкий, да.
И еще такой аспект четвертый, который мы пытались тут внедрить, я не знаю, как это прочитывается, но я вам скажу в словах, что очень интересно, как связывается и какие параллели проводятся в жизни художника, как их работы в фабрике или в художественном фонде, или просто художественные работы. Очень интересно, как они между собой играют, не только как работы, но и как художники, которые эти работы делают. Кто с кем дружит, кто с кем семья, кто с кем как работает. Часть выставленной работы, но одну часть мы опубликуем маленький брошюр, который выходит вот прямо сейчас, выходит для этой выставки, потому что, например, вы напомнили, если проезжаете по набережную Крастмалу, там есть это большой монумент 1905 года революции и автора Терпиловский. И в студии Терпиловского работала такая Вера Вейса, художница. И тут в музее вы можете видеть ее мелкую пластику, сделанную в фабрике. В экспозиции вы не увидите ее, но в брошюрке вы увидите ее другие работы в других материалах. И очень интересно, как эти параллели между художниками, между их работами происходят.
Очень еще, знаете, что очень интересно? Сразу, когда я подошла к витринам, мне бросилась в глаза знаменитая свинья. Свинья, которая, на базаре, которая символ вообще, наверное, латвийского сельского хозяйства. В свое время, там, я помню, в Москве на ВДНХ пионеров возили наших свиней посмотреть. Да. Вот она, красавица.
Теодор Залькалнс, это как такой рекламный трюк, потому что в Латвии, конечно, Теодор Залькалнс, это такая центральная фигура в скульптуре. И, конечно, всем знакома его скульптура «Свинья в граните», из гранита сделанная. И вот это вот чисто такой рекламный трюк. Если вы знаете Заль Канце, вы знаете эту свинью в граните, вы обязательно должны посмотреть и на фарфоровую свинью.
Ну, какая она хорошенькая, когда маленькая тоже.
И очень прекрасно, что стили отличаются, и видны, как работает Теодор Заль Канце, его большие и маленькие формы. Расма Брузеит прекрасная, как она чувствует форму, пластику и так далее. Рейма Панциховская, она очень знакомая между любителей фарфора, но тут ее работа из майолики, керамические работы, алюминиевая работа. Так что Александр Бриеда тоже ее мелкая пластика, дети, бронзовые работы. Так что мы пытались выбрать такую разновидность, разнообразность, чтобы показать спектр художников, которые иначе знакомы с одной какой-то, с одним каким-то акцентом. Или это бронза, или это свинья, или это мелкая пластика. Показать эту разновидность, разнообразность.
Но если мы говорим скульптура, то мы имеем в виду, что каждая работа – это не фабричная штамповка, это работа для мастера, ну, в единственном экземпляре, или, может быть, варианты в другом просто материале.
Да, ну, по большой части, конечно, скульптура – это уникальный образ. Есть авторские серии, когда делаешь несколько, отливаешь в форме несколько единиц, но есть и такие примеры, рубежные примеры, когда создается как художественная работа, но потом делается как мелкая пластика и тиражируется. Я бы хотела, чтобы посмотрели на Леон Стомашицки с очень прекрасной работой.
Тут у вас такое лиго классное, да?
Да-да-да, там меньше, что лиго, больше, что Леон Стомашицки. Я думаю, что не слишком много людей знают это имя и фамилию, но его биография очень интересная, он связан с Латгало. И как вы видите, эти образы и скульптурно очень хорошие, и от них было бы довольно легко сделать уникальную мелкую пластику и тиражировать вещи. Например, Маргарет Силлинс работа, она тоже выглядит как такая, которая, возможно, создавалась с мыслью, что это можно тиражировать, но пока мы не знаем про то, что это было тиражировано. Другие ее работы, конечно, создавались. Уникальный вариант Эви Упенеце. Художница, которую мы с радостью включили в эту выставку, потому что она еще в 99 лет была между нами, но, к сожалению, уже 2 недели как больше не с нами. И тут, например, фарфоровые работы, не ее фарфоровые работы, это сделано в Пебалкс Порцелан Фабрика, отлиты по дизайну ее металлических работ. Она сама авторизировала, конечно, это все согласовано, дала свой этот «да, я согласна». И дальше Пебалкс Порцелан Фабрика тиражирует эти образы, которые каждый может купить в сувенирной прилавке. Ну вот, и Виктория Пелша, художница, которая, слава богу, все еще с нами, и может не только дать свои работы на выставку, ну, мы не брали от нее, от музея мы брали, но она все еще может рассказать, как это все было.
Так и вроде и работает еще.
Да. Так что это мы тоже включили с большой радостью. Тут, конечно, только одна работа, но она будет в брошюрке, где будет видны и ее бронзовые работы, и фарфоровые работы. Это бисквитный порцелан, рабочая форма.
Ее мраморные женщины, да. И бисквитные, они особо нежные, да, трогательные, да, такие, да, чудесные. Есть еще одна фамилия, и я боюсь, что уже почти забытая. Это Пенерджи.
Да. Да. Ну, те, кто знает, знает, где-то никто не знает, конечно, забытая фамилия Ольга Пенерджи. К сожалению, очень мало фарфоровых работ от этого в экспозиции, только 2 небольшие фигурки, анималии, фигурки животных. Но мы их включили чисто из-за того, чтобы напомнить это имя и фамилию, чтобы оно все еще продолжало быть в обороте. И кто-то, даже если не приходит на выставку, читает пресс-релиз, видит медиа и читает это имя и фамилию, и оно продолжает существовать.
Даже ее великий внук Игорь Васильев, скульптор, одно время своей жизни приписывал через дефис фамилию Пенерджи. Был такой период, чтобы как-то напомнить о своей династии художников.
Да, ну, работая на эту выставку, было очень трудно отказаться от вещей. Чем больше ты исследуешь, чем больше ты смотришь на те работы, которые закрыты в хранилищах, ты понимаешь, какая ценная, огромная, интересная, между собой связанная эта история, люди восхитительные, интересные их судьбы.
И какие маленькие у вас помещения!
Ну, к сожалению, но, конечно, не от нас зависит этот аспект.
Но,
надо выносить, делать выставки за границей, делать эти выездные выставки.
Я вам этого желаю.
Да, но правда, поскольку мы музей фарфора, у нас немножко другой профиль, так что я надеюсь, что эта идея пойдет к другим музеям, которые будут делать большие скульптурные выставки в грандиозных, освещенных правильно помещениях.
Ну что ж, тогда я предлагаю из маленького камерного музея фарфора Рижского перенестись в один из самых грандиозных, объемных, там, где можно, мне кажется, даже на велосипедах и машинах ездить. Это музей Марка Ротко, с которым вы тоже связаны благодаря своей художественной деятельности, и куратором одной из выставок вы являетесь. А эта выставка — Вернер Селазданса «Люди, звери и пейзажи». Вот о ней предлагаю поговорить в вашем кабинете. Мы сюда тем временем и направляемся. Тут видно, что творческие процессы идут, работают над новыми изданиями музея. Ну, это очень здорово. Я побывала в Даугавпилсе и не могла не задать сегодня вам вопрос об этой выставке, об этом художнике, которого, может быть, недостаточно знает наша аудитория, и который, безусловно, оставляет впечатление, причем, поскольку выставка расположена, ну, как бы в нескольких залах, переходящих один в другой, вначале первое ощущение — страшно. Страшно. Как этот художник вообще выживает? Как он живет с этим, с этими силуэтами, размытыми лицами, с этими темными пятнами? Затем ты проходишь дальше, ты видишь уже свет, цвет. Затем даже что-то игривое, мне показалось, какая симпатичная собака, это наверняка гончая, а это была крыска, очень хитрая такая прекрасная крыска, и между работами, большими живописными работами, я увидела керамику и подумала, как это так возможно, да, вообще это большая редкость, чтобы художник в равной степени занимался такими разными жанрами. Ну что ж, тогда задам вопрос, кто он, Вернерс, какой он человек, что его интересует как художника?
Ну, Вернерс Селазданс довольно знакомый художник в Латвии, это поколение, которое в художественной сцене появились в 90-е годы, лихие 90-е годы, когда хаос и все возможно, тогда целое поколение появилось, которое пыталось отторгнуться от всего советского, всего реалистического, конъюнктурного, такого тяжелого, и смотреть на ритмы, на Запад, смотреть на Запад, и видели как-то себя в той среде. Ну вот, и Вернер Селазданс сейчас уже несколько десятилетий работает. То поколение, которое были молодые, юные, необузданные в 90-х, сейчас уже становятся классиками. Был бы в Латвии музей современного искусства, тогда бы, может быть, побольше людей знали бы это поколение и эти поколения. Но сейчас технически, формально это становится как такой золотой фонд латвийского современного искусства. И Вернер Селазданс, мне кажется, прекрасным с тем, что по сравнению с другими художниками, которые работают с идеями, с какими-то концептами, какими-то социальными конструктами, Селазданс очень примордиальный такой человек, человек природа, человек натура. Вы сказали, что немножко пугает его работы. Так оно может быть. Например, если вы человек, который живет в городе, когда вы поезжаете на Узлауке, в природу, когда вы едете в природу и, например, остаетесь на ночь где-то, и сумерки, и солнце уходит, и непонятные звуки, и непонятные краски, и немножко так, если туалет еще на улице, тогда ты думаешь, надо тебе идти на улице. Или
вот, Ильяна, вы умеете объяснять, да, я понимаю.
И поскольку Вернер Сласданс довольно долгое время прожил с Салацгривом в таком уединенном месте, тогда это коммуникация с природой, с природностью, когда ты понимаешь, что человек вообще-то не на укроне с весом, а не...
Не король природы, да.
Ну, не король.
Не венец.
Не венец всего, а только маленькая часть, возможно, не самая сильная и не самая защищенная часть этого всего природного хаоса. Ну, от этого и создается его картины, его рисунки и его керамика. Что очень важно, это первое впечатление, отключить как будто свое рациональное сознание и отдаться этому примордиальному хаосу, где какие-то формы, какие-то элементы как будто напоминают что-то знакомое, но вообще-то ты должен отдаться этому незнакомому, космосу, который как будто больше тебя. И в керамике то же самое. Я первый раз, когда увидела его керамику в Салацгриве, Салацгривс Цеплис, там происходит набор гаммы с Цеплис, открытие, возможность обжигания работ в наборе гаммы Цеплис. И там были его работы. Это что-то такое, что никто не делает в Латвии так. Абсолютно уникально и восхитительно, что для него это, как сказать... что ты делаешь сразу, не думая, как будто форма тебя ведет, форма тебя диктирует, что это природность, натуральность, как будто и в касании.
Без коррекции, да? Это как вот певец, который все делает с первого дубля. Он спел, и это самый главный вариант.
Самое лучшее, что так и получается очень хорошо, что это не просто какой-то тяп-ляп, ты не понимаешь, что это такое.
А, кстати, керамика у него очень даже такая затейливая, интересная, немножечко даже детская, такая мультяшная.
Да-да-да, но там есть несколько периодов, конечно, старые периоды пытались не показывать, больше фокусироваться на новые работы, и, конечно, новые работы работают и с другими темами. Новизна такая, что в его работах появляется как будто человек, семья, люди, образ каких-то социальных связей. До того это была чисто такая природность, эти целовак дзивнеки, люди, животные, человек, животное, природа, природность и так далее, то сейчас появляется и образ семьи, знакомства, каких-то человеческих отношений, но они все еще такие не конкретно зарисованные, они такие, что ты чувствуешь что-то знакомое, но не понимаешь, что это. И, по-моему, это прекрасное такое место, где находиться и смотреть искусство, живопись и так далее.
Мне вообще кажется, что Вернер, он дает нам, зрителям, не искусствоведам, людям просто, которые любят ходить по музеям, следить за художественной жизнью. Вот он нам дает эту свободу фантазии, восприятия. Хочешь — тебе будет страшно. Хочешь исследовать, наверное, как-то ты можешь отключиться от этого чувства и что-то увидеть. Разглядывать эти работы, вот тоже очень интересно, его техника. И разглядывать керамику – это просто невероятное какой-то даже путь в детство, что ли. Все-таки говорят, что это что-то терапевтическое даже в этом и создании этих работ есть. Но то, что эта выставка, она действительно стоит особняком. Сейчас очень много выставок в музее Марка Ротко, начиная и от самих работ мастера, и чешские сюрреалисты, совершенно потрясающие, заставляющие ужаснуться и улыбнуться – остановиться и дышать, и не дышать. И, конечно, Соломон Гершев, великолепный мастер. И эти сейчас выставки, они настолько разные, и они так хороши вместе. Вот сейчас полный комплект, друзья, обязательно поезжайте в Даугавпилс, чтобы застать в том числе и выставку Вернера Ласданса. Она пройдет до 17 ноября. Ну а Ильяну Вейнбергу и руководителя музея фарфора Рижского, и искусствоведа, и вечного исследователя, создателя книг, посвященных фарфору, и, конечно же, творческим людям, связанным с этой профессией, и куратора выставки «Люди, звери и пейзажи». Благодарю от души. Желаю все успевать в таких небольших пространствах.
Да, спасибо вам. Всего хорошего тоже.